Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. И мы верим, Отец. Мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем и им мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы верим, Отец, и принимаем, что помазание Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты уже дал нам все, все необходимое, чтобы жить на этой земле во всей полноте Божьей любви и обеспечения. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое невежество. Мы каемся во имя Иисуса в том, что мы были невнимательны к Твоему призыву, к Твоему наставлению. Мы каемся в том, что мы ограничивали Тебя в своей жизни, тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И, Отец, мы как дети Твои. Мы просим Тебя, помоги каждому из нас Духом Твоим Святым. Дай направление мыслям, дай направление словам, помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей настав каждого из нас, детей Своих, в истине Твоей. Просвети очи сердце нашего и дай направление нашим мыслям, словам и действиям, чтобы мы могли все правильно понять и принять. И мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе и мы верим, что дети Твои да будут научены Господом. Мы верим и принимаем, что прямо сейчас Духом Святым да сокрушается всякое бремя. Да сокрушается всякое ярмо. Мы верим и принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы провозглашаем свободу на этом месте. Мы провозглашаем свободу в жизни каждого из присутствующих и входящих во имя Иисуса. Свободу от всякой мудрости земной, душевной, бесовской. Свободу от тьмы во всяком ее проявлении во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое господство. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь служить каждому из нас лично. Чтобы мы не остались прежними. Чтобы все, что Ты оплатил, все, что Ты сделал доступным, все, что Ты приготовил, чтобы мы все это приняли во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Мы верим, что мы как народ Твой, как дети Твои, прямо сейчас наставляемы Духом Твоим. Мы верим, что на этом месте, где Твой народ, да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы открываемся. Мы открываемся для служения Твоего Духа, нашему Духу. Мы открываемся для служения Твоего Духа, нашему уму. И мы принимаем помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения на свой ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, за прозрение, за просвещение. И мы верим, что мы больше никогда, никогда, никогда не останемся прежними. Мы верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы с вами начинаем вообще интересную тему. Сегодня у нас первая с вами встреча. И тема называется «Образ Божий». Это удивительная сама по себе тема. Потому что я верю, И на основании того, что я уже знаю, я знаю, что вы не останетесь прежними. Не остался прежним я, не останете прежним и вы. При всем многообразии знаний, которые у меня уже были до того, как я стал пребывать в этой теме, я увидел, что все мое многообразие знаний, получив эти знания, я увидел эти знания и стал их применять совсем по-другому. То есть эту тему можно сравнить буквально, если здесь есть компьютерщики, они меня поймут. Эту тему можно сравнить буквально с программой Microsoft. То есть это огромнейшая программа. А все остальные программки, они действуют уже в ней. То есть можно иметь огромное количество знаний, но если эти знания не займут свое место в какой-то общей, эти знания становятся просто фрагментальные, то есть фрагментики. Они как мозаика. Если они не займут свое место, подобно пазле, то это просто пазл. Поэтому эти знания, которые вы будете получать в теме «Образ Божий», это как раз те знания, которые формируют общую правильную картину и правильное направление применения любых знаний. Любых знаний. Любых знаний, которые относятся, опять-таки, любые знания, когда я говорю любые знания, это знания духовных законов, это знания применения силы Духа веры, это знания, связанные с помазанием Духа Божьего, это знания, связанные с заветом, это многие знания, которые есть в Писании. Но если нет фундаментального, базового знания, то эти знания чаще всего применяются, как вам сказать, нельзя сказать неправильно, но они применяются не так основательно и капитально. Поэтому будьте внимательны ко всему материалу, который вы будете получать на этих семинарах, шаг за шагом. И я еще хочу отметить, что когда вы будете их слушать, особенно будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Пусть ни одно слово от Духа Святого в вашем духе не останется незафиксированным. Ни одно. Писание говорит, что приходя в Дом Божий, будь больше готовый к слушанию. Потому приходя на служение, мы в первую очередь приходим слушать от Духа Святого. Вам не обязательно смотреть на меня. Вам обязательно слушать сюда. Слушать свой дух. Потому что перемены в вашей жизни придут не от того, что вы знаете меня, а от того, что вы слушаете Его. Это основы. Поэтому всякий раз, идя служение, держите себя в чистоте. Держите себя в хорошей почве. Держите себя. Будьте готовы принять и не остаться прежними. Хорошо. Итак, сегодня у нас первая встреча. И мы начнем рассматривать тему, которая называется «Образ Божий». Сегодня буквально как закладывать будем основание, или фактически, как у нас с вами есть такие выражения, формировать русло для правильного хода мыслей. Мысли очень важно направить в правильном русле. Знаете, как в книге притчи, 8 глава, мудрость Божия говорит, «Господь имел меня началом пути своего». Но мы знаем, что началом пути мудрости был страх Господень. Это то русло, в котором мудрость Божия двигалась, планируя все, в каком направлении двигалась мудрость Божия. Поэтому мы с вами также будем сегодня формировать русло для хода наших мыслей. Чтобы наши мысли двигались в соответствии с мудростью Божией, чтобы мудрость Божия позволила нам увидеть то, что нам надо увидеть, услышать то, что нам надо услышать. И прежде чем мы начнем двигаться в сегодняшней теме, я хочу задать вам некоторые важные вопросы, потому что эти вопросы выведут нас на следующие вопросы. Скажите мне, на земле есть хоть один человек, которого Бог сотворил с целью, я сейчас перечислю цели, болеть и умирать от болезней, рождать детей и хоронить, иметь недостаток и умирать от голода, ругаться, сквернословить, сплетничать, убивать, насиловать, воевать с другими людьми. Есть ли на земле хоть один такой человек, которого Бог сотворил конкретно с этой целью? Нет. Это очень важно. Нет. Мы должны четко понимать, нет. То есть Богом никто из людей не сотворен для этой цели. Вы знаете, где-то в глубине своей совести каждый человек понимает, что это так. Но понимая, что это так, тут же задают вопрос. Два вопроса задают, в основном два вопроса. Первый. Почему тогда это все происходит в жизни людей и на земле? И второй вопрос обычно, который возникает у людей, кто должен остановить эти проблемы? Вопрос, почему? И второй, вообще, кто за это отвечает? Кто должен остановить? Вы знаете, и не имея истинного ответа на эти вопросы, чаще всего, не имея ответа, люди тут же переходят к обвинению. Когда мы не имеем на что-то ответ, почему-то появляется какое-то желание все-таки кого-то в этом обвинить. То есть мы все равно ищем кто. По-любому, даже если мы не знаем ответа. Поэтому тут же возникает желание кого-то обвинить. И люди начинают обвинять, как вы думаете, кого? Они могут обвинять либо Бога, либо человека. Либо Бога, либо человека. Так и происходит, вы уже знаете, тысячу лет. Тысячу лет происходит одно и то же. Что происходит? Проблемы, вопросы, обвинения. Опять проблемы, опять вопросы, опять обвинения. Опять проблемы, опять вопросы и опять обвинения. И это так происходит тысячи лет. Поэтому сегодня мы с вами начнем или заложим основание в исследовании, скажем так, или поиске ответа на вот этих два вопроса. По сути дела, как бы не цель эти два вопроса. Эти два вопроса просто помогут нам создать русло. Или ответ на эти два вопроса помогут создать нам русло. Или стремление в попытке ответить на эти два вопроса создадут русло. Хорошо. В Библии есть книга, которая была написана 750 или 725 лет, или в 725 году до Рождества Христова. Эта книга особенна тем, что в период написания этой книги Израильское царство от процветающего состояния, тогда царь Иеровоам, да, был, быстро пришло к упадку, и нравы на такой степени испортились, что процветало идолопоклонство, блуд и нечистота. В этот период, как написано в исторических книгах, в этот период пророком Северного царства Израиля был пророк Осия. Поэтому мы сейчас обратимся к вам, с вами к книге пророка Осии. И там есть описание. Казалось бы, когда мы читаем эти описания, они настолько созвучны с нашим временем. Поэтому будьте внимательны. В книге пророка Осии Бог говорит и дает ответы. И вот, что написано в книге пророка Осии, 4 глава. Начинаем с 1 стиха. Сразу начинается ответ. «Слушай слово Господне, сыны Израилевы». Вы знаете, удивительная в этом мудрость. Потому что Бог всегда буквально дает ответ от начала. Он говорит, я от начала возвещаю то, что будет в конце. То есть всегда, когда Бог начинает что-то сказать, Он уже дает ответ. Другое дело, что этот ответ не сразу видно. Потому Он продолжает, 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 а потом понятно, почему Он так начал. Но ответ уже в начале. Другое дело, я вам сейчас раскрывать это не буду, ответ. Но он уже в начале. Итак, кому обращение Бога? Читаю еще раз. Слушайте слово Господне, сыны Израиля. Кому это обращение? К состоящим с Богом в завете. Это очень важно отметить. То есть к верующим, если так мы, к верующим. Но я думаю, что оно не только к верующим, оно ко всем людям земли. Потому что дальше Бог говорит. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли. Конечно, обращение опять-таки к жителям земли Израиля. Но это относится ко всем людям. Суд у Господа с жителями всей земли. Удивительно, что здесь Бог не собирается судиться с человеком с целью, чтобы обвинить человека или наказать. Тот суд, о котором говорит Бог, он с целью, чтобы устранить в жизни человека и показать истинную причину, почему на земле происходит то, что происходит. цель того суда, о котором здесь говорит Бог, выявить причину, почему с человеком происходит то, что он дальше говорит. И в следующем стихе начинается раскрываться причина суда. По какой причине был созван суд? Слушайте внимательно. Нет истины. Буквально оно звучит так. Ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины. Первое. Ну, опять-таки, давайте возьмем так. Это не значит, что ее нет вообще. Она есть в законе. Она есть в завете. Но нет истины у тех, которые должны эту истину нести и жить в ней. У них ее нет. Они в завете. Она им доступна, но у них ее нет. Это уже ближе к верующим. Истина есть, но у них ее нет. В Писании написано, как Иисус сказал: «Народ сей приближается ко мне языком, но сердце их вообще не приближается ко мне». А можно еще так сказать: от количества истины в голове человек не становится истинным. Фарисеи и книжники, они знали наизусть Пятикнижие Моисея, но они не были таковыми. Не были таковыми, какими они знали истину. Это очень, потому здесь Бог говорит, потому что нет ни истины. И дальше, нет ни милосердия. И вот, ни богопознания на земле. В целом, все, что сказал Бог через Осию, звучит так. Мой народ не знает меня и не понимает моего слова. Вот такое обвинение выдвигает Бог. Но смотрите, что он говорит дальше. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились. Кровопролитие следует за кровопролитием. Сюда можно также добавить блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, исполненный зависть, убийство, распри, обман, злонравие, злоречие, клевета, богоненавистничество, обиды, самохвальство, гордость, изобретательность на зло, непослушание родителям, безрассудность, вероломность, непримиримость. Все это перечисляется, вы знаете, в книге Нового Завета. Но все это имеет. И заметьте, как Осия сказал: нет богопознания. Слышите? Нет богопознания. Мои люди не знают меня. И смотрите, к чему это приводит. Зато или по этой причине восплачет земля сия. Что значит восплачет? На земле начнет происходить то, чего Бог не планировал. Восплачет земля сия. А теперь будьте внимательны. И изнемогут, то есть говорится о немощи, все живущие на ней. То есть в жизни людей, а именно в жизни людей, мы не будем брать всех живущих на ней. В жизни людей, там, где они живут, начнет происходить кризис, недостаток, болезни, немощи, все формы проклятий. И изнемогут все живущие на ней. И дальше говорится, со зверями полевыми и с птицами небесными, и даже рыбы морские погибнут. Вот такое перечисление идет. И начиная со следующего стиха, Бог говорит слово судьи и начинает проливать свет, говоря ко всем людям. Слушайте внимательно. Вот сейчас интересный такой момент. Но никто не спорит. То есть Бог кое-что сказал, а потом дальше говорит: но никто не спорит. Никто не обличает другого. Помните, мы выше говорили о том, что люди по причине того, что все вокруг происходит, они пытаются обвинять. И обвинять либо Бога, обвинять либо человека. Они начинают искать причину в священниках. Они начинают искать, жена ищет причину в муже, муж ищет причину в детях, муж ищет причину в жене, люди ищут причину в начальнике, в президенте, люди ищут в ком-то причину. Спорят, ругаются между собой, пытаются друг другу доказать, что это ты виноват. Вот если бы ты не появился в моей жизни, я бы уже, наверное, стал духовно таким, а ты как тормоз. Ну, обычно так люди между собой дискуссируют, верующие. А смотрите, что говорит Бог. Слушайте внимательно. Никто не спорит. Слышите? Никто не обвиняет другого. Слышите? Никто не спорит. Никто не обличает другого. Другими словами, Бог говорит, ребята, не обвиняйте друг друга. Не винитесь друг друга. Не спорьте друг с другом. Не в этом причина. Не вы причина. Опять-таки, не человек причина, как сам человек. Потому что обычно рассматривают человека как причину. Дальше читаем. И вот удивительные слова Бога. Они удивительны сами по своему содержанию. И твой народ, как спорящий со священником. Это Бог говорит Осии. Смотрите, Бог не сказал «и мой народ». Он сказал «и твой народ». Другими словами, мой народ ведет себя не как мой народ, а как твой народ. То есть Бог говорит, они мои, но они ведут себя как не мои. И твой народ, как спорящий со священником. Вы знаете, страна всегда пытается обвинить священников, обвинить тех, которые несут Слово Божие. Они постоянно пытаются сделать их крянь. Хотя, конечно, основное количество войн всегда на религиозной теме. Основное. Все войны в основном на религиозную тему. Хорошо, следующий стих. «И ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобою ночью, и истреблю матерь твою». Люди пытаются каким-то образом все-таки решать проблемы. Люди пытаются каким-то образом все-таки выходить из проблем. И вы знаете, священники пытаются помочь, священники пророчествуют, что все будет хорошо, все изменится. Но не зная истинной причины проблем, чаще всего падают вместе со всем народом. Не зная истины, причины и проблем, они спотыкаются. И следующий стих раскрывает суть или основную проблему человечества на земле. И вы знаете, что удивительно? В свете того, что здесь написано в книге пророка Осии, основная проблема человечества на земле не сатана. Основная проблема человечества на земле не грех. Основная проблема человечества на земле не президент какой-либо страны. Основная проблема человечества на земле не стихийные бедствия. Основная проблема человечества на земле не конфессии, не деноминации, не разделение между с ним. Основная проблема человечества на земле вот здесь написано. Если есть какая-то проблема в жизни человека, в вашей жизни, то поймите, основная проблема не сатана, не грех, не пастор, ни лидер, никого не обвиняй, ни с кем не спорь, ни проблема не в них. В них нет проблемы. Давайте прочитаем, согласно Слову Божьему, какая основная проблема или суть всех неприятностей. Бог говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Невежество людей. Вот основная проблема. Истреблен будет народ мой или погибнет мой народ за недостаток знаний, невежество людей. А ну вспомните, где Иисус в Новом Завете или какие слова сказал Иисус Христос, подобно давая оценку людям? Я прочитаю вам эти слова, он сказал на кресте. Луки 23 глава 34 стих. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Бог говорит через пророка Осии, что народ Божий гибнет от недостатка ведения, от недостатка знаний. Иисус говорит, прости, ибо не ведают, что творят. Потому и сказано выше, никто не спорит, никто не обличает другого. Вы понимаете, здесь полностью выражено отношение Бога к человеку. Помните, как у Иисуса спросили, кто виноват, что он родился слепым? Он сказал, никто. Он не виноват в том, что он родился слепым. Скажите, вы виноваты, что Адам согрешил? В чем вас винить? В чем вас обличать? В чем вас обвинять? в том, что Адам согрешил, а вы дети Адама? Я хочу, чтобы вы просто понимали. Потому Иисус не обвинял никого, кроме тех, которые должны были нести свет. Он их не обвинял, Он с них спрашивал. Потому что они должны были выполнять свою работу. А простых людей Он не обвинял. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы это увидели. Прежде чем мы вообще перейдем к нашему материалу. Мы будем это делать на следующей встрече. Хорошо. Итак, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Все зло, которое рождается и происходит на земле в жизни людей, происходит не из-за того, что делает сатана, не из-за того, что на земле есть грех, не из-за того, что люди принадлежат какой-то деноминации, и основное зло, по причине которого все происходит, недостаток знания. Именно это использует сатана, чтобы делать то, что он делает. Недостаток знаний. Недостаток знаний у человека называется словом невежество. Невежество. Вы знаете, как слово «знание» на иврите? Что слово «знание» означает на иврите? Свет. Тогда что означает слово «невежество» на иврите? Тьма. Смотрите, слово «знание» означает свет. А невежество, слово «невежество» означает тьма. И Библия как называет царство сатаны? Царство тьмы. Царство тьмы. Сатана – князь тьмы. И он царствует, он господствует, он владычествует в атмосфере невежества. Это его среда жизни. Это его сфера господства, невежества, незнания. Хорошо, пошлите дальше. Мы только формируем с вами направление. Итак, сатана продолжает управлять и контролировать человечество с помощью невежества. Человечество начинает приходить или переживать деградацию. Вообще удивительное слово «деградация». Если посмотреть в толковом словаре, что означает слово «деградация», то оно означает следующее. Процесс ухудшения характеристики какого-либо объекта с течением времени. Движение назад. Люди говорят, цивилизация, мы двигаемся вперед. А учитывая, что это деградация, жизнь в тьме, то это движение назад. Вы знаете, кстати, они считают, что мы тормозим прогресс. Мы тормозим прогресс. Итак, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Это все называется деградация. А буквально оно означает снижение или опускаться на уровень ниже. И вот что важно знать в отношении того невежества, о котором мы с вами будем говорить. Невежество – это не отсутствие знаний вообще. Невежество в отношении человека – это отсутствие у человека жизненно важных истинных знаний. Знаний много, но не все знания полезны. Все мне позволительно, но не все полезно. Знаний много, но для человека не все знания жизненно важны. Заметьте такую простую дисциплину. Когда наш ребенок идет в школу, он попадает сначала в какой класс? Первый. Что вы думаете, что с ребенком делают в первом классе? А ну ответьте. Может быть, я со своей, как бы, знаете, позиции отвечу. Ребенка в первом классе готовят ко второму классу. В первом классе закладывают те знания, которые помогут ему учиться во втором классе. Как вы думаете, что с ребенком делают во втором классе? Готовят к третьему. Если не будет вот этих подготовительных моментов, то ребенок не сможет идти во второй класс. Представляете, если в первом учат противоположно тому, что ребенок будет учить во втором, то для него второй класс будет первый. Поэтому в системе образования, начиная от первого до двенадцатого, это просто одно течение знаний, которое просто переливается из одного в другое. Поэтому обычно учителя говорят, если ты не усвоишь сегодняшний урок, тебе будет очень тяжело понять то, о чем мы будем говорить дальше. Потому учителя иногда делают даже ударение. Сегодняшний урок вы учите наизусть, иначе вы не сможете двигаться дальше. То есть есть такие базовые моменты, слышите, базовые дисциплины. Это, кстати, у нас будет следующий урок. Поэтому еще раз отмечу, невежество – это не отсутствие знаний вообще. Невежество, о котором будем говорить мы, это не знание основополагающих истинных знаний для человека. Хорошо. Итак, возникает вопрос, о каком невежестве идет речь. Давайте посмотрим, с использованием какого невежества человека, опять-таки, сатана начал пленение человека на земле. Читаем. Конечно, это Бытие, 3 глава, 1 стих. Начнем с вами совершать эту экскурсию. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых. Давайте здесь остановимся, потому что иногда люди не могут понять, что значит слово «хитрее». Помните слова Иисуса? Я вам просто объясню, что значит слово «хитрее», чтобы вы просто понимали правильно этот момент. Помните слова Иисуса? «Будьте мудры, как змеи». В данном случае мы видим, что используется слово «хитрее». Слово «хитрее» не говорит о каком-то лукавстве. Слово «хитрее» говорит о том, что змей по своему, по тому, как Бог его сотворил, по тому, кем Бог его сотворил, в нем находилась определенная мудрость, удивительная мудрость. Как вы думаете, почему Иисус сказал, будьте мудры, как змеи? На что делал ударение Иисус? Я объясню вам просто эту мудрость, потому что эта мудрость известна. Особенность змеи от других полевых творений, что змея, она никогда, двигаясь по направлению к цели, она никогда, столкнувшись с объектом, она не пытается его сдвинуть или убрать со своего пути. Что она делает? Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный идет вперед. Он стучится головой. То есть мудрость змеи состоит в том, что она, сталкиваясь с трудностью, никогда не пытается разрушить ее своим телом. Она ее просто обходит. Она знает, что тело для этого не предназначено. У нее тело для этого не предназначено. Она не пользуется чем-то по-другому. Я сейчас всю мудрость не буду разворачивать, но я хочу, чтобы вы понимали, когда здесь написано, что змей был хитрее, это говорится о том, что то, как был сотворен змей, по сравнению со всеми зверями полевыми, он был сотворен, наполненный мудростью определенной, то есть как явление мудрости определенной. Но заметьте, среди всех зверей полевых, именно полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, вы знаете, что вообще Бог не сотворил животных разговаривать. То есть понятно, что говорил не сам змей, это несложно догадаться. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вообще, меня удивляет другой момент. Удивительно, насколько сатана спокойно разговаривает с человеком на земле. Вот так спокойно. Причем спокойно не просто разговаривает, а разговаривает о Боге, обвиняя Бога во лжи. Спокойно. Как вы думаете, Бог был там? Конечно, был. Бог вездесущий, Он везде был. И заметьте, как Он спокойно в Божьем присутствии разговаривает и говорит о Боге в Божьем присутствии человеку. Кстати, ответ, почему Он так это делает, тоже находится в невежестве. В невежестве находится большинство ответов. Или в ответе на то невежество, о котором мы будем говорить. Итак, что именно подвергал сомнению сатана через те слова? Мы знаем с вами, конечно, Слово Божие. Мы не раз с вами об этом говорили. Но вы знаете, Сатана подвергал Слово Божие не только то Слово, которое говорило, что от дерева познания добра и зла не ешьте от него. Сатана подвергал сомнению все сказанные и услышанные человеком слова. А особенно, слушайте внимательно, особенным образом, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся на земле. Когда Бог сказал эти слова человеку, Бог дал власть человеку над всем, что движется по земле. Как над всем, что движется, так и над всем, кто будет в том, что движется. Неважно, какой это дух. Если ты залез в то, что движется, я тоже имею над этим власть. Хорошо. Итак, возвращаемся к словам, которые в данном случае сказал змей. «И сказал змей жене». То есть, «и сказала жена змею», извиняюсь. Это Бытие, 3 глава, со 2 стиха. «И сказала жена змею». Плоды с древа мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их. И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. То есть в следующих словах сатаны раскрывается основная цель. Или то, используя что сатана начинал пленение человека. Слушайте внимательно, потому что сатана не поменялся. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши. И вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть, подвергая сомнению Слово Божье, сатана в первую очередь подвергал сомнению, знанию человеком того, кто он есть. То есть, основная цель сатаны состояла в том, чтобы человек усомнился в том, кто он есть. Как казалось бы, простенько. Кто он есть? Как только человек усомнится, кто он есть, он становится неэффективным в том или в применении того, что у него есть. А что было у человека? Власть. Как только человек сомневается в том, кто он есть, он становится неэффективным в применении того, что у него есть. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что это основы. Еще раз повторю. Как только человек сомневается, в данном случае можно сказать, если человек не знает, кто он есть, он становится неэффективным или даже не применяет то, что у него есть. Наверное, женщина посмотрела на плоды, так можно поразмышлять, и подумала. Да, интересно, будем как боги. Интересно, кто они? Знающие добро и зло. Они, наверное, важные, сильные. Они, наверное, ближе к Богу, чем мы. Мы же, наверное, такие, как и все животные, как все творения в саду. Брат Олег, почему вы так думаете? Потому что женщина, слушайте меня внимательно, она не слышала слова, сказанные Адамом. Адам должен был ей передать эти слова. Но он еще и не передал. Те слова, которые были сказаны в Бытие, я имею в виду, плодитесь, размножайтесь, это слова, сказанные Адаму. Женщина их не слышала. Потому она не слышала, кто она, слышите? Она не знала, кто она. Она была невежда в вопросе, кто она. Слышите? Кстати, ваши дети тоже рождаются в этом вопросе невежды. Они не знают, кто они. А чья задача научить сказать им, кто они? Конечно, родителей. Конечно, была задача Адама сказать, кто она. Это серьезные вещи. Поймите, события, которые развиваются сейчас на земле, основываются на том, что было тогда. Я сейчас вас к этому подвожу. Интересные мысли вас подвожу. Итак, это одна из основных причин, почему сработала уловка сатаны и продолжает срабатывать. Это причина невежества человека в том, кто он. Слушайте внимательно. Невежество, которое стало базовым невежеством для всех невежеств в жизни человека, это незнание человека истины, кем он является. Это базовое невежество. Это фундамент, на котором строит все сатана. Слышите? Фундамент. Это фундамент сатаны. На этом стоит все царство тьмы. На этом невежестве. Казалось бы, просто. Но помните, в этом вся и суть. Именно это невежество контролируется самим сатаной. Именно через это невежество осуществляется основной контроль над большинством верующих. Именно это невежество, базовое невежество для искажения принимания Слова Божьего. Самое большое желание сатаны удержать как можно больше людей, в том числе верующих, в незнании того, кто они. Давайте приведу такой пример. Мелфилосфей. Вы знаете Мелфилосфея. Мелфилосфей через завет с отцом состоял в завете с кем? С царем Израиля. Еще раз повторю. Мелфилосфей через завет со своим отцом Иоаннафаном состоял в завете с царем Израиля. А где он при этом жил? В городе отбросов. В городе отбросов. Один из переводов того города, в котором он жил, отбросы. Мусорная яма. Он там жил. Почему он там жил? Он не знал. Он не знал, что ему доступно по завету. Он не знал, кто он по этому завету. Слышите? Потому и жил там, где жил. Если бы не Давид, он бы так и жил там, где жил. Как сказал Иисус, не вы меня избрали. Понимаете? Если бы не Давид... Конечно, если бы не Бог через Давида. Но я просто хочу вам показать эти все вещи. Хорошо. Сатана прилагает все усилия, чтобы человек не знал истины, кто он. И в этом сила царства тьмы. Иисус Христос сказал так. Иоанна 12:35. Ходящий во тьме или в невежестве не знает, куда идет. Иоанна 11:10 написано так. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Все разрушительные процессы, как в жизни людей, так и на земле, вытекают, основываются именно на этом невежестве. Кем является человек? Невежество в отношении истины, кем является человек, является основной вирус в душе человека. Именно этот вирус является причиной самого распространенного на земле заболевания среди верующих и неверующих, само собой. Это заболевание души называется душевная слепота. Самое распространенное заболевание. Душевная слепота описана в 28 главе Второзакония, и она звучит так. Второзаконие 28-29. «И ты будешь ощупью ходить в полдень». Полдень – это сколько по времени? 12 часов дня. Солнце где? В зените. То есть на улице так светло, что достаточно светло. А заметьте, как здесь написано. Будешь ходить ощупью. При этом глаза открыты. Слышите? Я хочу, чтобы вы... Это душевная слепота. Человек не слепой физически. Он слепой душевно. У него нету света в уме. Он не знает, кто он. В полдень. И будешь ходить ощупью в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах. И слушай внимательно. И не будешь иметь успеха в путях твоих. И будут теснить тебя и обижать тебя всякий день. И никто не защитит тебя. Иисус Христос ставил этот диагноз и религиозным лидерам. И смотрите, как этот диагноз звучит в Новом Завете. Они слепые. Вожди слепых. Удивительный диагноз. Я сколько работаю с этим диагнозом, а я буду раскрывать вам этот диагноз глубже в теме обновления ума, но это самое удивительное. Послушайте внимательно. Просто прислушайтесь на секундочку. Они слепые.
Заметьте, кого могут вести слепые? Только слепых. Слышите? Слепые могут вести только слепых. Как вы думаете, почему слепые могут вести только слепых? Потому что они не видят, что те слепые. Слышите? Если бы они видели, что те слепые, они бы за ними не пошли. Это настолько глубокая мудрость. И заметьте, куда они все придут? А многие уже пришли. А пришли и не поняли, что на самом деле они не те, те понятно, они слепые. Они винят тех, а Бог говорит, никого не обвиняй, ты слепой. Слышите? Я хочу, чтобы вы понимали, это серьезные очень вещи. Они слепые, вожди слепых. Хорошо, я верю, что Дух Святой работает с вами. Итак, отсутствие у человека необходимых знаний и глубокого откровения, кто он, привели к тому, что много-много важных истин из Писания не имеют в жизни верующих должного эффекта. И вы знаете, что даже любые самые благословенные знания Писания, не положенные на правильное основание, приносят эффект 1%. Ну, я так просто говорю условно, 1%. Почему? Потому что то, на каком основании они лежат, они не применяются в должной степени. Ответьте на вопрос. Мы сейчас с вами проведем такой как бы тест. Ответьте на вопрос. Что, читая Библию, увидит в ней человек с мышлением раба? Что, читая Библию, увидит в ней человек с мышлением раба? Он читает Библию такая же, как и у вас. Но он читает ее с мышлением раба. Он будет читать ее в соответствии с тем, кем он знает себя. И это будет именно рамки хода его мышления. Да, другой вопрос. Скажите, что, читая Библию, видит человек с мышлением строителя? Так же. В соответствии с тем, каким он знает себя. Вопрос. Что, читая Библию, увидит в ней человек с мышлением врача? Я вижу, что вы начинаете понимать, почему Евангелие 4. Может быть, в детстве такой себе вопрос не задавали, в христианском детстве. А меня интересовало, почему их 4. Потом с уходом я уже понял, почему Бог... Вообще, по сути дела, Бог мы можем делать их несравненно больше, потому что Он намного многограннее. Но Он их положил 4, чтобы мы вообще и в 4 не запутались. А вот, потому их можно сделать сколько учеников, столько Евангелий, по сути дела, может быть. Хорошо. Итак, что увидит в Библии, читая Библию, человек с мышлением фанатика? Также в соответствии с тем, что он, каким он видит себя. Также с мышлением атеиста. Также в соответствии с тем, каким он знает себя. То есть, читая одну и ту же Библию, все они будут понимать ее кардинально по-разному. В соответствии с тем, кем они знают себя. Следовательно, можно сделать следующее заключение. Можете себе его отметить. То, кем ты знаешь себя в своем уме, влияет на то, как ты понимаешь то, что записано в Библии. Еще раз прочитаю. То, кем ты знаешь себя в своем уме, влияет на то, как ты понимаешь то, что записано в Библии. Тогда возникает вопрос, что именно определяет кардинальное различие в понимании? Что именно отличает кардинальное развлечение понимания. Давайте сделаем такой с вами эксперимент. Представьте, что перед нами стоит большая группа людей. Большая группа людей. И мы зададим этой группе один вопрос, который касается каждого человека, который стоит в этой группе. Зададим им всем один вопрос. Кто ты? Конечно, каждый начнет отвечать. Кто-то скажет, я человек. А кто-то скажет, я мужчина. А кто-то скажет, я сантехник. а кто-то скажет, я музыкант, а кто-то скажет, а кто-то скажет. То есть все люди будут отвечать. Но в основном все будут отвечать в основном в соответствии с той профессией, которую они имеют. И знаете, этот ответ, как и все остальные, говорят о базовом невежестве, которое есть в них. Слышите? Я тоже так в свое время отвечал. И все эти ответы говорят о наличии базового невежества. О наличии базового невежества. Они видят себя в соответствии с тем, кем они себя знают. Мы спрашиваем, кто вы? Они говорят в соответствии с тем, кем они себя знают. В основном все вопросы, задавая, то есть все люди, слыша этот вопрос, слышат его для себя в соответствии с тем, что они умеют. Но не то, от кого они произошли, и не свою принадлежность. Спрашивая, кто вы, я вообще спрашиваю, от кого вы произошли, о вашей принадлежности. Но в основном люди слышат это совсем по-другому. Почему? Это и говорит о присутствии базового невежества. Вот где сам суть. Мы сейчас подходим. Например, ответьте на вопрос следующий. По-разному ли смотрят на себя, на людей и на страну сын президента, который работает юристом, и сын дворника, который работает грузчиком? По-разному. По-разному. Скажите, это зависит от их профессии? Нет. От чего зависит, как они смотрят на себя, на людей и на страну? Оно зависит у них от того, кем они знают своего отца. Слышите? Знание, ихнее знание своего отца и отождествление себя именно с ним, они так на себя и смотрят. Именно так. Поэтому, когда сын президента смотрит на страну, он строит планы на будущее. Слышите? Где купить дом? Какую машину купить? Какое следующее образование получить? Он не видит кризиса, он не видит проблем, он ничего этого не видит. Почему? Потому что он видит на себя, смотрит и на все вокруг глазами своего отца. А когда сын дворника смотрит на мир, он не видит в нем будущего, он не строит планы на будущее. Он не собирается вообще куда-то в будущее стремиться. Он не собирается получать образование. Он не видит перспективы в жизни на земле. Почему? Потому что он смотрит на все и на себя, в том числе, глазами отождествления себя со своим отцом. Я вижу, что вы потихонечку начинаете понимать. Каждый из них не живет, исходя из своей специальности, а плотской принадлежности, но при этом не зная своей истинной принадлежности. Слушайте внимательно. Это можете тоже записать. То, кем человек знает себя в своей принадлежности и от кого он произошел, влияет на то, каким и что он воспринимает, и то, как он это понимает. Еще раз скажу. То, кем человек знает себя в своей принадлежности и от кого он произошел, влияет на то, каким и что он воспринимает, и то, как он это понимает. Прямая связь. То, как и о чем человек в основном думает. То, что человек говорит. И с какой целью он говорит то, что он говорит. И то, как человек поступает. И почему он так поступает, а не по-другому. Определяется знанием человека, кто он. Определяется именно этим знанием. Не зная своей принадлежности, не зная, от кого в действительности человек произошел, или имея ложные знания об этом, люди не знают, кто они. Слушайте внимательно. Знание человеком того, от кого человек произошел, и его принадлежность, дают ему истинный ответ на вопрос, кто он. Чтобы иметь истинный ответ о том, кто человек, ему нужно знать в первую очередь, от кого он произошел или свою принадлежность. Иначе ответа не будет. Иначе ответ будет такой размылистый, и люди в мире предлагают разнообразие ответов. И один из этих ответов – обезьяна. Один из этих предлагаемых ответов – обезьяна. Не, возможно, тот, кто это предложил, от нее и произошел. Но все равно от нее не произошел. Итак, мудрость земная акцентирует все жизненное внимание человека на то, что он умеет делать. Кто у него родители, на все принадлежащие способностям плоти человеческой. Вы знаете, что в Писании есть известный один нам человек, его раньше звали Савл, который жил и который в свое время в свете Духа Святого увидел, что у него именно было такое основание. Основание основано или основание, которое было его способности, его возможности по телу. Кем видел себя Савва? Он видел себя фарисеем, книжником. Не фарисеем, он просто видел себя фарисеем. Он видел себя образованным. Он перечисляет там целый список, кем он себя видел, кем он себя знал. В соответствии он себя этим и видел. В соответствии с этим он видел людей. Вот почему фарисеи всегда видели в людях только одно – грешник. Необразованные, невежды в Писании. Разговор был короткий. Ты кто? Никто. Вот и весь разговор. Поэтому, когда в жизнь Савла пролился свет, он понял, что основание его жизни – это не знание, кто он. Он думал, он фарисей. И это было основано именно на образовании тела, как во многих людей. А у тебя есть образование? Люди очень часто задают вопрос, есть ли у вас образование? Конечно, в этом мире важно образование. Никто не говорит, что оно не важно. Но поймите, сейчас мы подводим в первую очередь не к вопросу, какое у тебя образование, какая у тебя профессия, какие у тебя знания. Мы в первую очередь к базовому, к основополагающему для жизни. Хорошо. Поэтому делаем ударение на это, именно на это. Невежество в отношении того, кто они, то есть люди, суть всех проблем, как на земле, так и в жизни людей. Именно по этой причине в странах слабая экономика, люди постоянно умирают, болезни и немощи беспрепятственно распространяются по всей земле, недостатки, незнание, и все это вытекает из невежества или о том, как люди думают о себе. И знаете, в первую очередь, от кого или на кого возложена ответственность за это? Слушайте слово Господне, сыны Израилевы. Именно на нас. В первую очередь, невежество – это истины, это у детей Божьих. И вы знаете, все творение ожидает откровения от кого? От нас. Не от людей в мире. Все творение смотрит на нас. Насколько мы знаем то, кто мы есть. Они ждут, чтобы покажем. И дальше Бог говорит в книге пророка Оси о причине, или как человек дошел до этого невежества в этом вопросе. Так как ты отверг ведение. То есть Бог говорит своим детям, вы своевольно избрали быть невеждами в этом вопросе. Вы знаете, у человека есть выбор в том, какие знания у него преобладают. И он говорит, вы отвергли те знания, которые вам необходимо было знать. И следующий стих говорит, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мной. Другими словами он говорит, так как ты не знаешь, кто ты не можешь представлять меня. Потому что всякий раз, представляя меня, ты будешь представлять искаженное представление обо мне. Не зная, кто ты не можешь представлять меня. Слышите? Это настолько серьезно. Не зная, кто ты не можешь представлять меня. Потому что, представляя меня, ты будешь представлять искаженное представление обо мне. Бог говорит, ты не можешь меня представлять. Ты не знаешь, кто ты. Ты не можешь меня представлять. И слушайте, что Бог говорит дальше. И как ты забыл закон Бога твоего, то я и забуду детей твоих. Смотрите, как интересно. Если ты не знаешь, кто ты, в результате твои дети не будут знать, кто они. А если твои дети не знают, кто они, то и твои дети не могут представлять Бога. Твои дети не могут знать Бога. А если дети не знают Бога, не знают, кто они, то они не могут быть с Богом в контакте. Они не могут принимать от Бога. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это невежество представляет опасность. Насколько оно серьезно. Знаете, я до сих пор всегда перед собой держу некоторые вопросы. И один из вопросов, почему верующие до сих пор не могут найти между собой общий язык? Хотя в Писании написано, будьте единодушны и единомысленны. Знаете, вот это в какой-то степени ответ. Почему? Почему? Потому что в основном верующие не знают, кто они. Я харизмат. Куда я не знаю? Что-то я не знаю, кто я. Я баптист. Я пятидесятник. Но я вас могу утешить. Если вы прочитаете книгу Откровений, вы там не встретите таких терминологий. Потому что в Царстве Божьем такого нет. Это на земле еще существует. Я не говорю, что это плохие слова. Нет. Но вы такими вы не являетесь. Это название лишь направлений, деноминаций, конфессий. Но это не вы. Но мы привыкли так себя отождествлять. Вы таковым не являетесь. И Бог говорит, за то, что ты забыл закон Бога твоего, зато я отверну детей твоих. То есть твои дети, они тоже не смогут ходить со мной. Твои дети не будут знать меня. Ты не знал себя, ты не объяснил детям, кто они, и они не знают меня. Я прошу, как эстафета. И эта эстафета уже проходит тысячи лет. Вопросы, недостаток знаний, обвинения. Вопросы, недостаток знаний, обвинения. Проблемы, вопросы, обвинения. Проблемы, вопросы, обвинения. Тысячи лет. И причина одна. Недостаток знания в вопросе чего? Кто ты? Кто ты? Вы знаете, имея то, о чем я уже с вами говорю, я сейчас очень часто, присутствуя на молитвенных собраниях, на каких-то мероприятиях, я слушаю, как разговаривают верующие. Вы знаете, я просто за голову берусь. Слушая то, как они разговаривают, моя молитвенная жизнь приобретает другую форму. Мне так жалко, что всему творению еще придется долго ждать откровения сынов Божьих. Долго ждать. Хотя я верю, что Бог сократит время, потому что, ну, не до такой же степени долго. Я слышу, как молятся. Я слышу, как разговаривают. Я понимаю, что когда они молятся и когда они разговаривают, обличается это невежество в том, кто молится, и вообще в том, кто разговаривает, и в том, о чем они разговаривают. Все базируется на невежестве, кто они. Слышите, это очень серьезно. Я знаю, что когда вы прослушаете полностью этот семинар, вы не останетесь прежним. Вы не останетесь больше никогда прежним. Другое дело, вы станете перед выбором. По-любому станете перед выбором, потому что в какой-то степени этот выбор заставит вас меняться. Вы больше не сможете так разговаривать, вы больше будете постоянно стоять, вы не сможете больше так молиться, как вы раньше молились. И вы не сможете больше себя так вести по отношению к людям, как вы себя сейчас ведете. Вы больше не сможете. Это не значит, что я вас отведу от Иисуса в сторону. Нет, это наконец-то вы с Ним познакомитесь. Я имею в виду не только как Спасителем, но и как с тем, кто в вас. Потому что смотришь иногда на верующих и задаешь вопрос, неужели они не знают, что Он в них? Странно как-то они себя ведут. Как будто Иисус где-то отдельно, а они отдельно. Как-то удивительно. Понимаете? Поэтому я верю, что эти знания, в первую очередь, они станут разрушительным в отношении базового невежества или основания тьмы в жизни верующих. А также они остановят действие душевного вируса и наполнят светом истины. Другими словами, мы будем разрушать это основание, устранять этот вирус и наполняться светом истины до полного удаления невежества в этом вопросе. Вот такой материал вам предстоит в свое время прослушать. Но еще раз отмечу, основное базовое невежество для всех невежеств – это вопрос истины «Кто ты?». Кто ты? Поэтому сейчас мы с вами совершим молитву и попросим, чтобы Отец помог нам принять откровение, чтобы Он уже работал с нашими сердцами, чтобы уже помог нам начать видеть, кто я. Кто я? Не в том плане, какая у меня профессия, даже не в том плане, какое у меня призвание. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас не о призвании говорю. Я говорю о том, кто ты. Кто ты? Кто ты? Поэтому я сейчас буду вместе с вами молиться о том, чтобы Бог открыл ваши глаза. Глаза вашего духа, чтобы вы увидели, кто вы, кто ты. И помог с сегодняшнего дня, шаг за шагом, удалять это невежество. Это невежество. Хорошо, давайте мы с вами совершим молитву. Бог любит нас. Мы Его дети. И я знаю, что когда мы попросим у Него это, Он с удовольствием. Он с удовольствием. Он с удовольствием. Я с вами буду делиться. Он только за. Он так желает, чтобы мы это знали. Поэтому Он только за. Мы просим по воле Его. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты не скрываешь от каждого из нас, кто мы. И мы просим Тебя, Отец, просвети очи сердца нашего. Открой каждому из нас лично, кто мы. Кто мы? Отец, кто мы? Открой во имя Иисуса. И, Отец, мы принимаем прямо сейчас от Духа Святого это откровение. И пусть это откровение... Пусть это откровение наполнит нас до краев во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим Святым прямо сейчас это откровение стало наполнять, стало вести, стало производить и хотение действия, стало формировать ход мыслей, ход слов, ход действий. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены тем, что Ты у нас есть. Мы так благословлены тем, что мы одна семья. Мы так благословлены тем, что Ты наш брат. Ты наш Господь. Ты наш Спаситель. Ходатай, адвокат, посредник, защитник, обеспечитель. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за реальность небес на земле в силе Святого Духа. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что все, что нам надо, мы уже имеем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты служил нам. И будешь служить и дальше. Мы благодарны Тебе, Иисус. И помоги каждому из нас правильно понять и принять. И пусть то, что сегодня Дух Святой начал, пусть оно продолжается, пусть оно не заканчивается. И я прошу Тебя, Отец, пусть каждый присутствующий в этом зале ухватится за это. Пусть каждый присутствующий в этом зале не останется прежним. И пусть этот вопрос, кто он, пусть они имеют глубокий ответ. Пусть они имеют это откровение от Духа Святого, кто они. Помоги им увидеть через это свою молитву, свою жизнь, самого себя, свое тело. Каждую сферу человеческой жизни пусть они увидят через ответ на этот вопрос. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что никто из них не останется прежним. Мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас, чтобы мы имели полноту, всю полноту Божества. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное обеспечение. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, помоги нам, Иисус, выполнять волю Божию на земле во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Иисус, за все, что мы имеем в Твоем имени. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния. Ты всегда даешь обилие посеянным. И прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И мы говорим, стократный урожай, прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса. И прямо сейчас приходи ко мне в руки во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай прямо сейчас во имя Иисуса. И да буду я благословение для многих народов. И да исполню волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, я благодарен Тебе за то, что каждый присутствующий исполнит волю Твою по всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы Твой народ, Твое наследие. Мы благодарны Тебе за то, что мы дети Твои, и мы будем научены Господом. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь.